Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Приступила к работе Государственная Дума 5-го созыва. Чем новый российский парламент отличается от старого? Президент Узбекистана Ислам Каримов переизбран на свой пост. Почему в этом никто не сомневался? Суд посчитал, что мэр Владивостока злоупотребил служебным положением. В чем политический смысл дела Владимира Николаева? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 24 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Москве сегодня прошло первое пленарное заседание Государственной Думы России 5-го созыва. Депутаты вновь избрали спикером Государственной Думы главу парламентской фракции «Единая Россия» Бориса Грызлова. Свои посты сохранили большинство председателей парламентских комитетов. Напомню, что по итогам выборов партия «Единая Россия» получила в парламенте 315 мандатов, Компартия Российской Федерации 57, ЛДПР 40, Справедливая Россия 38. Многие оппозиционные политики считают состоявшиеся 2 декабря выборы в Государственную Думу противоречащему закону и ход их проведения считают недемократическим, рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Государственная Дума 5-го созыва, как и предполагалось, на первом пленарном заседании избрала своим председателем Бориса Грызлова. Его кандидатуру выдвинула фракция парламентского большинства. За утверждение Бориса Грызлова проголосовали 356 депутатов, против 55 депутатов, двое воздержались. Право открыть первое пленарное заседание было предоставлено старейшему депутату, лауреату Нобелевской премии Жоресу Алферову. Жорес Алферов взял с собой на заседание Думы в качестве наглядного пособия бокал для шампанского.
Это бокал отражает распределение доходов между 10% самой богатой группы населения и 10% самой бедной. Вот в верхней части, куда шампанское наливается, 87% доходов в мире принадлежит этой 10% группе. А вот в тонкой ножке, которая и поддерживает этот бокал, 10% самых бедных, 1,4% общих доходов. Это ситуация отражает на самом деле положение между доходами стран золотого миллиарда, высокоразвитых стран, и глубокой бедности подавляющего населения остального мира.
Жорес Алферов сказал о главной задаче современной России.
Одной из важнейших задач в экономике всегда было решение основной экономической проблемы, это чтобы доход на душу населения, валовый продукт ВВП на душу населения был таким же, как в передовых развитых странах. Сегодня, если мы посмотрим на эту картину, мы отстаем от передовых стран в 5-7 раз.
Выступление премьер-министра России Виктора Зубкова не было столь ярким.
Перечень законов, которые вам предстоит рассмотреть в течение всего 2008 года, большая часть из них будет связана с реализацией положений концепции долгосрочного развития страны до 2020 года.
Стали известны фамилии первого заместителя и 9 заместителей председателя. Это Олег Морозов, Юрий Волков, Вячеслав Володин, Александр Бабаков, Владимир Жириновский, Иван Мельников, Надежда Герасимова, Светлана Журова, Любовь Слицкая и Валерий Язев. Депутат Госдумы от КПРФ Виктор Илюхин считает, что Нижняя палата и на этот раз будет сильно зависеть от правительства.
Совсем недавно состоялся Госсовет, и президент прямо сказал, надо пересмотреть бюджет, надо найти дополнительные деньги на заработную плату и так далее, и так далее. Дума уже сказала, есть, будем искать и будем пересматривать. Большинство в Государственной Думе в лице Единой России будет проводить политику правительства. И не будет нисколько самостоятельно. Первые созывы Государственной Думы, я имею в виду и третий, и четвертый созыв, тоже много говорили о том, что будут заниматься социальными проблемами. Вышло все фактически наоборот. Хотя кое-какие уступки были сделаны, кое-какие подачки были сделаны, и особенно после выборов. Пройдут выборы, и о социальной политике, о социальной направленности, я могу сказать, просто забудут.
Член фракции «Справедливая Россия» Галина Хованская для себя считает приоритетными жилищно-коммунальные вопросы.
Во втором чтении у нас завис большой проект изменений в жилищный кодекс. И он не прошел перед выборами, хотя был готов полностью, но из политических соображений фракция «Единая Россия» блокировала этот документ. Потом я хочу предложить несколько инициатив, которые, например, восстановят кооперативное движение. Многие люди, которые не могут сейчас воспользоваться ипотекой, смогут улучшить свои жилищные условия. Я хочу заниматься такой проблемой важнейшей. Это управление нашим жилищным фондом, капитальный ремонт наших домов. Вот для этого тоже должна быть создана законодательная база.
Новый депутатский корпус состоит из чиновников и бюрократов, перед которыми поставлена задача укрепить нынешний режим, убежден эксперт Московского центра Карнеги Алексей Сидоренко.
Достаточно сильно ведущая фракция «Единая Россия», она воспроизвела себя. Что можно отметить относительно персонального состава? То, что действительно нет крупных олигархов. Появился первый губернатор, несколько мэров. Если говорить о других партиях, то вообще в гораздо меньшей степени представлен крупный бизнес, но одновременно с этим мы можем посмотреть, что особенно во фракции ЛДПР хорошо представлен строительный и девелоперский бизнес. «Единая Россия» стала представлять собой, по крайней мере, по персональному составу, это такая действительно номенклатура из регионов, куда вошли не только, скажем, уже просто партийные работники «Единой России», но и такие пропагандисты, например, господин Марков или Константин Рыков, который, собственно, работал на всю эту кампанию и вошел уже в качестве депутата, представители молодежных движений прокремлевских, это «Наша Россия молодая». И, конечно же, по этой кампании, что важно, небывалая кампания по количеству паровозов, которые не пришли. И, конечно же, Владимир Путин, основной паровоз в этом плане, который не пошел в Государственную Думу. Эта практика была повсеместна, и таким образом люди голосовали за одних, а персональный состав получился другим, и он не сильно отличается от того, как он рисовался избирателем во время избирательной кампании.
Говорил эксперт Московского центра Карнеги Алексей Сидоренко. По его мнению, Кремлю на данном этапе важно создать условия для передачи власти преемнику. Сторонники Эдуарда Лимонова провели акцию протеста у гостиницы «Мариот Аврора» в Москве, где живут депутаты Новой Госдумы. День первого пленарного заседания 4 активиста приковались наручниками, заблокировав единственный выход из гостиницы. Также здесь повесили лозунг «Лжедепутаты, верните мандаты». Как заявили участники акции, это начало кампании «Другой России» против фальсификации итогов прошедших парламентских выборов. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Прокомментировать начало работы Государственной Думы 5-го созыва я прошел в прямом эфире программы «Время свободы» известного либерального политика, депутата прежних составов Нижней палаты Российского парламента Владимира Рыжкова. Владимир, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, какие чувства вызывает у вас начало работы парламента 5-го созыва?
Безумно скучное было заседание. Вообще мухи мерли на лету. Начать с того, что Борис Грызлов был избран открытым, подчеркиваю, открытым голосованием без альтернативы. Такого раньше не было. Ни одна другая партия, которые кричали о том, что они оппозиция, альтернатива, даже не выдвинула своих кандидатов на пост спикера. Все было расписано заранее, как у шулеров в карточной игре. То есть расписано, кому какие комитеты, 9 вице-спикеров. Число комитетов увеличили, чтобы уважить всех уважаемых людей от всех фракций. Так что очень скучно, это больше всего напоминает прежние Верховные Советы СССР.
У вас большой опыт парламентской работы. Не могли бы вы сформулировать, что главное, чего лишилось, на ваш взгляд, Государственная Дума нового созыва?
На самом деле деградация парламента началась еще в 2000 году с приходом Владимира Путина к власти. Именно тогда началось систематическое снижение роли парламента в политической жизни страны. Я хочу напомнить, что первой реформой Путина была реформа Совета Федерации, которая изгнала избранных губернаторов из Совета Федерации, и в итоге роль палаты резко снизилась. Затем началось наступление на политические партии, 30 партий было ликвидировано, были ликвидированы одномандатные округа, в Думе возникло пропрезидентское большинство, которое само уже давно ничего не инициирует, а просто штампует инициативы президента. В целом парламент играет сегодня во многом символическую и имитационную роль, и перестал быть самостоятельным институтом, самостоятельной ветвью власти.
Если попытаться все-таки найти что-то хорошее в деятельности этих новых депутатов, они говорят, в частности, Галина Хованская, депутат теперь «Справедливая Россия», говорят о намерении заниматься социальными программами, чтобы как-то улучшать жизнь простых граждан России. И нельзя же спорить с тем, что у кого-то такие мысли действительно есть или нет, и таких мыслей, вы думаете?
Вы знаете, наша страна чемпион мира по намерениям. Я вспоминаю, сколько было плодих намерений в прошлые годы. Даже Галина Петровна Холандская, к которой я отношусь с огромным уважением, за 4 года не смогла провести свои поправки в жилищный кодекс, хотя большинство из них были самоочевидными. Так что намерения у всех хорошие, но в силу того, что парламент потерял самостоятельную роль полностью, вряд ли он что-то из этого сможет сделать.
Владимир, так сложилась политическая ситуация в стране, что вы остались за бортом парламентской деятельности сейчас. Вам хотелось бы попасть в Думу, вот в эту?
Вы неправильно формулируете. Я не остался за бортом Государственной Думы. Меня оставили за бортом. Я 4 раза участвовал в выборах Государственной Думы, 4 раза побеждал. И уверен, что если бы в этот раз у меня была такая возможность, я победил бы в 5-й раз. В таком парламенте быть нет никакого желания. Но я уверен, что если бы я и люди, подобные мне, понимающие парламент как истинный орган народного представительства, как самостоятельный институт власти, были в парламенте, мы бы за это боролись и думаю, что преуспели бы.
Скажите, пожалуйста, теперь, будучи не парламентским оппозиционным политиком, как вы планируете свою деятельность? Что должна делать оппозиция, на ваш взгляд, для того, чтобы противостоять вот этой системе власти, в том числе и вот этой Государственной Думе?
Сегодня все политики в России разделились на 2 лагеря. Одни и их большинство с удовольствием приняли новые правила игры, суть которых – имитация демократии, имитация парламентаризма, имитация многопартийности, имитация честных выборов. Другая часть политиков, которым я принадлежу, не приняли эти новые правила игры и продолжают бороться за политическую конкуренцию, за то, чтобы все могли участвовать в политической борьбе, в выборах и отстаивать свои взгляды. Постепенно быть политиком в России становится, как в советское время, быть диссидентом. И нам становится с каждым днем все труднее. Но я думаю, что в ближайшие недели мы должны обдумать все, что произошло после 2 декабря, и попытаться найти новые методы работы.
Вы считаете возможным объединение оппозиционных сил накануне президентских выборов? Или это невозможно? Не смогут договориться вы и ваши коллеги?
Никакого объединения не произошло. Касьянов, у которого много денег, идет самостоятельно. Борис Немцов идет самостоятельно, Буковского сняли с выборов. Я и Гарик Каспаров не смогли даже провести инициативные группы в силу противодействия властей. К сожалению, различные оппозиционные силы и лидеры по-прежнему действуют разрозненно, ставя на первый план свои какие-то корпоративные интересы, чем интересы общего дела.
Есть, я вернусь сейчас к работе Государственной Думы, есть такая популярная теория, которую придерживаются многие мои коллеги, о том, что Государственная Дума играет важную в нынешней системе, нынешней России, такую роль экономического лоббиста, то есть определенные экономические группы выдвигают в Думу своих представителей, которые лоббируют там интересы тех или других промышленных или региональных групп и получают за это либо деньги, либо льготы какие-то. Насколько это соответствует действительности? И верна ли эта схема хотя бы в целом?
10 лет назад это было совершенно так. Крупнейшие финансово-промышленные группы имели своих представителей в Государственной Думе и успешно лоббировали свои интересы. Сегодня это совершенно не соответствует действительности. Сегодня в целом Дума утратила свой лоббистский потенциал. Чего уж говорить об отдельных депутатах. Если есть какие-то отдельные представители нефтяных компаний или газовых компаний или металлургических компаний, то их задача не столько лоббировать, сколько в случае чего попытаться помочь и защитить бизнес. И даже на это-то надежды мало. Поэтому лоббистский потенциал этих депутатов сильно преувеличивается.
То есть вы считаете, что Дума играет чисто декоративную роль, никакой другой роли сейчас у нее нет. Она только вот для того, чтобы по телевизору показывать, что есть какие-то люди, которые поддерживают политику Кремля. Никаких там потаенных экономических или других политических смыслов у этих 450 народных избранников нет.
Нет, у них может быть все что угодно на сердце, в голове или в желудке, какие угодно потаенные желания. Но у них нет никакой возможности сегодня их реализовать. И то, что Дума опущена ниже плинтуса, показывает в том числе и тот факт, что сегодня, вопреки всем ожиданиям, президент, который придавал такое огромное значение на словах этим выборам, даже не приехал в Государственную Думу поприветствовать ее новый состав.
А чем вы объясняете тот факт, что западные страны достаточно вяло отреагировали на итоги парламентских выборов в России и не обратили внимания на многочисленные свидетельства того, что эти выборы были фактически сфальсифицированы?
На мой взгляд, это объясняется тем, что многие из западных лидеров занимают откровенно циничную позицию. На словах говоря о демократии и о правах человека и о защите демократических ценностей, на самом деле они все чаще меняют наши свободы на наш газ. и газ, и нефть становятся для них гораздо важнее и дороже, чем права человека и демократия в нашей стране.
Вы считаете, что с такой позицией и впредь, и дальше придется считаться российским политическим демократом? Никакой помощи от западных стран вы не получите реальной?
Я считаю, что западные страны – это, с одной стороны, бизнес, со второй стороны – истеблишмент, с третьей стороны – гражданское общество. Гражданское общество, безусловно, поддерживает российскую демократию, российских демократов. Но позиция бизнеса такая – нам не важно, демократия или авторитарный режим, лишь бы была нефть по хорошей цене. А истеблишмент занимает противоречивую, часто циничную позицию, говоря на словах о правах человека, на самом деле поддерживая Путина и Кремль. Я думаю, это та реальная картина, с которой мы будем иметь дело и дальше.
Спасибо большое. Это был Владимир Рыжков, российский либеральный политик, бывший депутат Государственной Думы. Мы беседовали с ним о начале работы Нижней Палаты Российского Парламента 5-го созыва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О первом дне работы новой Государственной Думы говорим со спикерами Нижней Палаты предыдущих созывов Иваном Рыбкиным и Геннадием Селезневым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 24 декабря. Сегодня во Владивостоке оглашен приговор бывшему мэру города Владимиру Николаеву. Суд признал его виновным в злоупотреблении должностным положением и приговорил к 4,5 годам лишения свободы условно. Эксперты называют дело Николаева показательным, говорят о том, что эпоха мэров как самостоятельных политических игроков давно закончилась. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свободы» Любовь Чижова.
Дело бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева суд рассматривал с февраля этого года. Пока глава города находился в изоляторе временного содержания, у него родился сын. Подробности у корреспондента «Радио Свободы» во Владивостоке Сергея Соколова.
Мэр Владивостока находился в СИЗО 10 месяцев. Он признан виновным в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими. Судебная тяжба тянулась бы и дальше, но на прошлой неделе Владимир Николаев признал свою вину по всем пунктам обвинения, предъявленными следствием, и заявил, что готов принять наказание суда, если оно будет справедливым. После завершения судебной тяжбы Владимир Николаев не скрывал своего удовлетворения.
То, что касается приговора, я не хотел бы сегодня этот вопрос обсуждать. Такой период времени был не очень легкий. У нас произошло пополнение. Родился сын, ему 3 месяца, поэтому, наверное, поеду в семью. Все-таки нужно обнять, посмотреть на ребенка. Ну, а потом, я думаю, что увижусь с друзьями.
Государственный обвинитель требовал приговорить Владимира Николаева к 5 годам лишения свободы. Адвокаты подсудимого настаивали, что это слишком суровое наказание для их подзащитного, и просили назначить мэру наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч рублей. Суд Ленинского района признал Владимира Николаева виновным и приговорил его к 4,5 годам условно, а также запретил занимать руководящие должности в течение 3 лет. Напомним, общий ущерб от действий Николаева, причиненный бюджету города, составил 13,3 миллиона рублей. Как сообщили журналистам адвокаты Николаева, мэр возместил часть расходов УВД Приморского края за незаконное сопровождение его служебного автомобиля. Адвокат Николаева Ольга Коровина заявила, что приговор его подзащитному воспринимает нормально.
И в данном случае прокурор просил 5 лет лишения свободы. Адвокаты просили применить в отношении Николаева штраф. С точки зрения закона и конституции, санкции статьи предусматривает наказание, но суд вправе применить статью 73. Поэтому я считаю, что это достаточно справедливо и не такое мягкое, как вам кажется.
В течение 10 дней стороны могут опротестовать решение суда. Однако, как заявили представители защиты, никаких ходатайств они подавать не намерены. Мэр после оглашения приговора освобожден из-под стражи в зале суда под подписку о невыезде. Также ему определен испытательный срок в 3 года. Досрочные выборы мэра Владивостока пройдут до июля 2008 года. Уже называется дата 2 марта.
Из Владивостока передавал корреспондент «Радио Свободы» Сергей Соколов. Эксперт Центра Карнеги Николай Петров считает, что в деле Владимира Николаева перемешались экономика и политика. Российским мэрам дан новый сигнал. Только правильное поведение может защитить их от ответственности за правонарушения, которые почти неизбежны в деятельности любого чиновника.
Действительно, Владивосток и по возможностям своим, как портовый город и как город на Диком Востоке, можно сказать, в довольно сильном криминально-бизнесном окружении, он много искушений для любого и чиновника, и тем более бизнесмена, который приходит в чиновники, собой представляет. А с другой стороны, очевидно, что на Дальнем Востоке, в Приморском крае, начата такая массовая кампания по борьбе с преступностью и коррупцией, в том числе и в связи с теми большими инвестициями, которые туда уже идут и тем более пойдут в будущем. И в этом смысле дело Николаева, оно как бы и символично для мэров вообще, и символично для региона, то есть здесь совпало многое.
Что должно показать это дело другим мэрам?
Мне кажется, другим мэрам показывают скорее другие дела мэра Томска, мэра Архангельска, мэра Волгограда. Показывает им, что эпоха мэров как самостоятельных политических игроков, она ушла в прошлое, и сейчас мэр либо является непосредственным участником команды губернатора и занимает не политическое, а скорее такое более подчиненное административное положение, либо действительно он многим рискует. И мы понимаем, что мэры, как и любые руководители, в том числе и хозяйственные руководители вообще, они, безусловно, в целом ряде случаев могут и нарушать какие-то установленные порядки, в том числе и потому, что сами эти установленные порядки достаточно противоречивы. И если посмотреть, скажем, на случай мэра Николаева, мы увидим, что при целом ряде серьезных обвинений, которые звучали в его адрес, то, по которому его, собственно, осудили, оно не представляется таким реально криминальным. Оно показательное, показательное и для Дальнего Востока, и для мэров как класса.
Говорил политолог Центра Карнеги Николай Петров. Бывший мэр Владивостока Виктор Черепков уверен, что в городе начинается новый виток передела власти и собственности, и мэр Николаев стал одной из жертв этого передела.
Смысл всего этого уголовного дела заключался только в одном – отстранить Николаева от занимаемой должности и не дать возможности участвовать 3 года во властных структурах. Все это связано не с тем, что идет борьба с преступностью за торжество закона, а идет передел власти уже внутри той системы полукриминальной, которая приходит сегодня все больше и больше в регионах, а в Приморье она уже длительное время, к властному рулю. В принципе, вот за то, что ему инкриминировали, я с приговором согласен, потому что за эти натянутые основания как бы больше и не следовало бы. Конечно, бесспорно, были другие моменты, за которые можно было бы значительно строже, но они здесь не рассматривались, видимо, по той причине, что слишком глубоко потом все пойдет, и пойдут по этому же делу те, кто и заказывал вот именно это дело.
Виктор Иванович, почему Владивостоку так не везет с мэрами?
Здесь не с мэрами не везет. Здесь идет передел города Владивостока. В этом, как ни странно, переделе участвует в какой-то степени и заинтересованная часть московского бизнеса, для которых вот эта система Владивостока как открытые ворота, она очень имеет большое значение. Из 28 переходов пограничных в Приморье только один государственный, а 27 в частных руках. Будет у власти честный человек или управляемый человек, это имеет большое значение. Поэтому люди типа Черепкова здесь никогда не будут держаться во власти. Тогда почему же возникает вопрос? Такие люди, как Николаев, тоже не держатся. Речь идет о переделе.
Не захотел делиться?
По-моему, Лившиц тогда говорил. Надо делиться.
Говорил бывший мэр Владивостока Виктор Черепков. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Это «Время свободы». Программу продолжим после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Из 9 задержанных сегодня участников акции протеста у отеля «Мариотт» в Москве один отпущен. В правоохранительных органах сообщают, что остальные манифестанты пробудут в отделении милиции как минимум до утра вторника. Они обвиняются в нарушении правил проведения митингов и пикетов. Российский гражданин Александр Цыганков, задержанный в Ливии, будет освобожден в ближайшие дни. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров по завершении визита в Триполи. Дочь писателя Виктора Шендеровича Валентина Чубарова и задержанные вместе с ней 3 активиста оппозиции отпущены под подписку о невыезде. Заседание суда по их делу перенесено на 29 декабря. Лидер партии «Единая Россия» Борис Грызлов вновь стал спикером Госдумы. Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор по делу об убийстве главы Росбизнесбанка Ивана Кивелиди в 1995 году. В Узбекистане, по официальным предварительным данным, на президентских выборах в воскресенье победил нынешний глава государства Ислам Каримов. Он набрал более более 88% голосов. Каримов находится у власти уже 18 лет. На Украине секретарем Совета национальной безопасности и обороны назначена Раиса Богатырева, представитель оппозиционной партии регионов. Нино Бурджанадзе, исполняющий обязанности президента Грузии, заявила о существовании реальной угрозы конституционному строю. Выступая с телеобращением к народу, Бурджанадзе пообещала не допустить срыва предстоящих президентских выборов. На севере Африки, в Мавритании, убиты четверо французских туристов, еще 5 человек ранены. По сообщению местных властей, на группу туристов напали вооруженные грабители. В египетском городе Александрия рухнул 12-этажный жилой дом, обнаружены тела 5 погибших. В Киргизии появилась гора Пик Санта-Клауса.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня понедельник, 24 декабря, и вот главная тема второй половины часа. Президент Узбекистана Ислам Каримов переизбран на свой пост. Молодых политических активистов в России наказывают за то, что они защищают других политических активистов. Чичилия Бартоли и Анна Нетребко. В чем интрига творческого соперничества двух знаменитых оперных див? Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Центральная избирательная комиссия Узбекистана обнародовала предварительные итоги президентских выборов, прошедших в воскресенье. Действующий президент Ислам Каримов получил более 88% голосов. Остальные кандидаты, 3 малоизвестных политика, набрали около 3% каждый. Явка избирателей, по официальным данным, превысила 90%. Официальные результаты будут объявлены в течение 10 дней. Прокомментировать ход состоявшейся предвыборной кампании и вчерашнего голосования мой коллега Андрей Шарапов попросил редактора информационного агентства «Фергана.ру» Даниила Кислова.
Сайт «Фергана.ру», который вы редактируете, сообщает о многочисленных и очень грубых нарушениях в ходе голосования на президентских выборах в Узбекистане. В то же время уже появилось официальное сообщение о том, что наблюдатели от СНГ признали выборы свободными и честными. Вас удивляет эта ситуация?
Да нет, меня это как-то не очень удивляет. На самом деле, мне кажется, это показателем всеобщей апатии и всеобщего, как бы так сказать, возможно, примирения с результатами, с ходом этих выборов вообще. Примирились и граждане Узбекистана, которые, в принципе, по нашим данным, не особенно активно посещали избирательные участки. Примирились международные наблюдатели, примирился, условно говоря, Запад, который, в принципе, за последние несколько месяцев, когда было ясно, что Ислам Каримов будет баллотироваться на этот пост еще раз, не высказывал никаких резких заявлений, не делал по поводу нарушения Конституции. Я думаю, что вот эта всеобщая апатия, это признак того, что Ислам Каримов настолько силен, что может перешагнуть через порядочность, через законы собственного государства, чтобы остаться у власти еще на 7 лет. И одновременно того, что, в общем-то, все понимают, что кроме Ислама Каримова на сегодняшний момент лидеров Узбекистана нету. Конечно, этих лидеров вытоптал он сам. Он сам уничтожил политическую оппозицию, сам вытоптал инакомыслие и остался одиноким тираном.
Ну а как вы себе представляете, все-таки население Узбекистана в большинстве своем поддерживает, реально поддерживает Каримова?
Я думаю, что Каримов, конечно, пользуется поддержкой определенной категории граждан. Его всегда поддерживают те, кто чего-то боится. В основном те, кто боится перемен. Это пенсионеры и пенсионерки, сельские жители, которые боятся того, что у них и так отнимут последнюю пенсию или последний кусок хлеба. Это люди, близкие к власти, работники милиции, налоговой инспекции, близкие к аппарату правительства и т.д. А таких людей все-таки достаточно много. Это люди, которые боятся потерять свою насиженную систему тоже власти определенного рода. Но есть огромное количество, я думаю, все-таки это большинство людей, которые заняты выживанием. Они мало интересуются тем, что происходит в моем чертановском дворе, в нашем ДЭЗе, да, это так у нас названы бывшие ЖЭКи. Работает около 40 узбеков. Дворники, а также это, ну, ремонтники, которые сейчас у нас ремонтируют подъезды. Я задал вопрос им вчера, ходили ли они голосовать. Они ответили на это: да нет, мы же работаем. Я думаю, что большинство сельских жителей, большинство горожан, большинство выехавших на заработки России, а это, я думаю, больше, чем 10% населения Узбекистана, заняты выживанием и заняты работой. Они аполитичны, и они не надеются на Ислама Каримова или еще какого-то доброго дядю, который придет, станет президентом и решит все их проблемы.
Так или иначе, Каримов баллотировался вопреки действующей конституции Узбекистана, которая запрещает избрание более чем на 2 срока подряд. Как вы думаете, все-таки власти представят какое-то объяснение, почему Каримов баллотировался?
Вы знаете, ответ на этот вопрос уже озвучивался, власти его озвучивали, но делали они это не ярко, не громко, чтобы не вызвать дополнительных вопросов, на которые надо было бы потом отвечать более детально. Они его обошли, они обошли этот острый угол. И основной аргумент того, что все-таки Каримов может баллотироваться, выглядит так. Конституцию последний раз после последних выборов президента изменили тоже. Изменили срок. Было 5 лет, осталось 7 лет президентского правления. Соответственно, конституция новая, срок новый, начинаем с абсолютного нуля.
Вы упомянули о том, что и Запад с апатией относится к тому, что сейчас происходит в Узбекистане. Как вы считаете, чем это продиктовано?
Западу нужен какой-то устойчивый, постоянный, желательно один и тот же, уже оформившийся в своих интересах, в своих за и против партнер, экономический партнер. А Узбекистан будет экономическим партнером и является экономическим партнером не одной только России, но достаточно большого количества западных компаний, начиная от автомобильных и заканчивая тоже нефтегазовым. И потом, мне кажется, что Запад испытывает уже некие опасения и некие разочарования в, будем так говорить, бархатных революциях, одна из которых произошла на территории Центральной Азии. Это Киргизию, я имею в виду. Менять шило на мыло, менять неизвестно на кого уже известного человека никто не хочет. Все этого боятся. И поэтому позволяют этим политическим событиям течь так, как они текут.
Вы уже говорили тоже о слабости оппозиции, если вообще таковая сейчас существует в Узбекистане. Все-таки можно ли ждать хоть какого-то всплеска ее активности после выборов президента?
Боюсь, что нет. Оппозиция, которая находится за пределами Узбекистана, она, в принципе, без зуба и не имеет никакого влияния на жителей самого Узбекистана. А внутренняя оппозиция, она либо растоптана, либо посажена, либо подавлена морально и тоже не имеет никаких рычагов и форм воздействия на граждан. У них нет выхода в СМИ, даже в интернет-СМИ, потому что они очень успешно блокируются. Народ аполитичен и народ, как это ни грустно, с каждым годом становится все меньше и меньше образован, в том числе в области политической.
Журналист Даниил Кислов, эксперт по вопросам развития Средней Азии, комментировал ход состоявшейся предвыборной кампании в Узбекистане.
9 минут джаза на свингующих частотах свободы. В воскресенье в 19:32 по московскому времени. От Армстронга до Зао и Нула, от Дикси и Свинга до Нео Бибопа, от записи начала 20 века до новых компактов. Если вам не удалось прослушать 9 минут в прямом эфире, вы всегда можете послушать их на сайте свободанews.ru или скачать оттуда как подкаст. Ваш ДС.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 24 декабря. Дочь писателя Виктора Шендеровича Валентина Чубарова и задержанные вместе с ней трое активистов оппозиции отпущены под подписку о невыезде. Заседание суда перенесено на 29 декабря. Молодых людей взяли под стражу во время судебного слушания дела 4 других оппозиционеров, задержанных в пятницу во время пикета в защиту координатора движения «Оборона» Олега Константинова, которого незаконно, как считают его товарищи, забрали в армию. Чубарова и ее соратники пришли в суд, чтобы выступить свидетелями, и не подчинились требованию судьи покинуть зал, сочтя его незаконным. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Принудительный призыв в армию координатор молодежного движения «Оборона» Олега Козловского положил начало серии арестов и задержаний активистов молодежных движений. Уже на следующий день после того, как стало известно о направлении Козловского в подмосковную военную часть, в Москве был разогнан санкционированный пикет в его поддержку. Милиция задержала организатора пикета Алексея Казакова, а вместе с ним около 30 активистов Объединенного гражданского фронта, «Обороны», Российского народа Народно-демократического союза молодежи, движения «Мы», нацболов и других молодежных движений, рассказывает корреспондент интернет-издания «Сапкор.ру» Лариса Верчинова.
Пикет был разрешен, и организатором выступали Объединенный гражданский фронт. Было около 60 участников. Пикет был, в принципе, против фальсификации выборов. А также люди держали фотографии Олега Козловского, которого забрали, как мы считаем, противоправно в армию. ОМОН начал нападать на активистов, затаскивать автобус. Многих волокли по асфальту. То есть люди ложились на асфальт, их в буквальном смысле волокли, кого за ноги оттаскивали друг от друга, кого за руки. Как могли, сопротивлялись. Налетов было около 3-4.
А под каким предлогом-то, собственно, это все началось?
Не под каким, просто ОМОН налетал и растаскивал людей. Лозунги противоправные никакие не кричались, плакаты противоправные никакие не доставались. Обычный разрешенный пикет, то есть против закона люди не шли.
В воскресенье над четырьмя участниками пикета состоялся суд. По его итогам, активисту Сергею Константинову назначили 15 суток административного ареста. Его также обязали выплатить штраф в 1000 рублей. По сообщению пресс-службы коалиции «Другая Россия», после оглашения решения сотрудники милиции волоком вытащили Константинова из зала, после чего тому потребовалась медицинская помощь. Врачи 20-й горбольницы зафиксировали многочисленные ушибы мягких тканей. Задержанная на том же пикете нацболка Екатерина Кушнир из Барнаула была оштрафована на 2000 рублей. Дмитрию Константинову из Сургута и Алексею Игнатенко из Чебоксар присудили по 10 суток административного ареста и оштрафовали на 1000 рублей. Всем задержанным предъявлено обвинение, предусматривающее ответственность за неподчинение требованиям сотрудников милиции и участие в несанкционированном пикете, при том, что организаторы пикета настаивают, он был разрешен властями. В воскресенье во время слушаний дел пикетчиков в здании Пресненского суда были задержаны координатор движения обороны Алексей Казаков, Николай Сброшенко, Валентина Чубарова и Мария Парамонова. Все они выступали свидетелями на судебном заседании. Говорит отец задержанной Валентины Чубаровой Виктор Шендерович.
Формально звучит, как что их арестовали за оскорбление суда, за неуважение к суду. Ночью адвокат говорил мне, что им инкриминируется нецензурная брань в адрес судьи. На самом деле судья потребовала, чтобы они удалились из зала. Через адвоката они согласились выйти из зала, если судья официально признает заседание закрытым, потому что в открытом они имеют право присутствовать. Судья воспринял это как оскорбление и вызвала милицию. Собственно, она вызвала милицию после их требования соблюдать закон. Это требование соблюдать закон страшно оскорбило судью, и, значит, они были отвезены в обезьяне.
По мнению Виктора Шендеровича, на судью, рассматривавшую дела активистов, оказывалось давление.
Это можно говорить уверенно, потому что адвокат, например, слышал, как судья просто записывала, повторяла формулировки, которые получала по телефону. Он оказался случайным свидетелем этого. Так что тут можно даже не гадать, а просто свидетельствовать об этом. Откуда такие звонки? Кто занимается именно координацией такого мелкого террора? Гадать не хочу. Но то, что это происходит централизованно, это безусловно.
По мнению правозащитников, случившееся не что иное, как часть начавшейся кампании по запугиванию несогласных с политикой нынешних российских властей. Похожего мнения придерживается и Виктор Шендерович.
Звучит как сага некоторая, потому что сначала они похитили Олега Козловского и спрятали, забрали его в армию. Потом на законном пикете в поддержку Олега Козловского ОМОН задержал нескольких активистов и осудил их. А на суде по делу этих активистов свидетелем выступала вот моя дочь и ее товарищи. И их тоже арестовали. Принцип домино. Идет совершенно внятная кампания по запугиванию. По запугиванию всех, кто считает себя обществом. Задача такая, чтобы осталось только население. Быдло, с которым можно делать все, что угодно. А всякий, кто поднимает голову, должен по этой голове получить. Вот и вся политика.
Ну а сам Олег Козловский, чья история и положила начало последним арестам, сейчас переведен из подмосковной военной части в Рязань, где ждет нового медицинского освидетельствования. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это одна из участниц благотворительного аукциона «Пушкинская азбука» в Петербурге, балерина Ульяна Лопаткина. А сейчас о другой актуальной теме дня. Знаменитая оперная дива Чичилия Бартоли дала концерт в лондонском Барбикан-центре в рамках очень необычного турне, в котором ее выступление сопровождает выставка вещей эпохи знаменитой певицы XIX века Марии Малибран. В сентябре вышел диск Бартоли «Мария», где певица исполнила арии, которые пела 150 лет назад Малибран. О турне Чичилии Бартоли и о ее виртуальном соперничестве с другой оперной дивой, россиянкой Анной Нетребко, с московским журналистом Ириной Ралдугиной, которая пристально следит за творчеством Бартоли и нетрепкой, только что посетила концерт в Барбикан-центре, беседовал мой коллега Кирилл Кобрин.
Этот год, без сомнения, был годом Анны Нетребко, она признана музыкантом года в Соединенных Штатах и так далее. Этот же год был невероятно удачным для Чичилии Бартоли. Можем ли мы говорить о каком-то соперничестве двух оперных див?
Даже можем делать вывод в пользу кого это соперничество разрешается на конкретном примере. Они обе, Нетребко и Бартоли, недавно спели знаменитую арию из оперы Беллини «Норма Каста Дива». Пели ее очень по-разному. Нетребко пела ее в Баден-Бадене перед немецкой публикой, и дебют получился совершенно ужасным. Мало того, что там были какие-то вокальные огрехи, она, к сожалению, не смогла уловить характер. А Бартоли пела эту арию в своем новом альбоме «Мария», и совершенно неожиданно, очень удачно, даже несмотря на то, что, в общем-то, эта ария написана не для меццо-сопрано, а для сопрано, она исполнила ее невероятно деликатно. В данном случае, пожалуй, это соперничество разрешается в пользу Бартоли.
Давайте поговорим вот об этом альбоме «Мария». Что это за альбом, почему он так называется и почему он действительно стал одним из самых выдающихся событий музыкального года 2007?
Да, это новый альбом Бартоли, который вышел в сентябре, и для нее он очень нетипичен. Прежде всего, она нам известна как исполнительница барочная, неспроста, поскольку голос ее больше всего, конечно, подходит для музыки барокко. Невероятно яркий, очень мощный. Всегда она отдавала предпочтение этой музыке. На этот раз в альбоме звучит музыка классиков эпохи романтизма – Беллини, Россини, Доницетти. А называется он «Мария» в честь дивы эпохи романтизма Марии Малибран, дочери тоже знаменитого композитора и тенора андалузского Мануэля Гарсия. Этот альбом посвящен Марии еще и потому, что можно назвать ее, кстати, первой оперной дивой, как сама Чичилия Бартоли ее и называет. Насколько она была популярна, свидетельствует хотя бы тот факт, что в ту эпоху даже начали делать курительные трубки с ее изображением.
Говорят о том, что и выступление Бартоли сопровождает некая выставка вещей этой оперной певицы XIX века.
Вместе с ней по всем европейским городам ездит внушительных размеров грузовичок, в котором выставлены предметов, принадлежащих Малибран или касающихся как-то ее. Это афиши, это та же курительная трубка, это письма Малибран, это украшения. Ее. Все эти предметы, всего же их около 200, Бартоли собирала по аукционам и у частных коллекционеров.
Какой был концерт, какая ваша оценка?
Зал, конечно, был. Концертную программу она начала арией как раз вот Мануэля Гарсии, отца Марии Малибран. Почти весь концерт она отдала предпочтение как раз медленным, очень выразительным ариям, которые, повторюсь, для нее нетипичны. И публика, на мой взгляд, была немного этим ошеломлена. Все-таки люди, мне кажется, ждали еще прежнюю Бартоли. И по-настоящему взрывались аплодисментами, кстати, когда слышали как раз ее прежний вокал. Например, на такой тирольской песне Гуммеля, полные йодли и переходов с верхнего регистра на нижний регистр. Или, например, публика совершенно неистово аплодировала, когда она исполнила песню, сочиненную самой Малибран, «Ротоплан». Она исполняется под такой бой барабана, тоже полна совершенно невероятных вокальных кульбитов. На мой взгляд, это, безусловно, успех ее, хотя публике еще предстоит привыкнуть к ее новому музыкальному характеру.
Этот год, как минимум, для Чичилии Бартоли прошел не менее успешно, чем для Анны Нетребко.
Да, я думаю так, но просто музыкальный год Чичилии Бартоли, он начался несколько позже, чем музыкальный год Анны Нетребко. Альбом вышел в сентябре, и вот концертный тур стартовал всего, по-моему, даже месяц назад. Поэтому мне кажется, что Чичилия Бартоли наберет очки в будущем. Может быть, даже станет музыкантом года 2008.
О творчестве Чичилия Бартоли мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с московским музыкальным критиком Ириной Ралдугиной. Как обычно, в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», новости средств массовой информации. Многие российские газеты сообщили о том, что якобы в Литве запрещено вещание радиостанции «Голос России». На самом деле, это вещание на средних волнах продолжается. Речь идет о проблемах с ретрансляцией «Голоса России» в Литве на УКВ частотах. Члены Литовской государственной комиссии по телерадиовещанию проголосовали за то, чтобы не давать возможности для такого распространения частной радиостанции «Балтийские волны», которая ретранслирует передачи из разных стран мира. По некоторым сведениям, члены комиссии считают, что необходимо уменьшить влияние российской пропаганды. Куратор проекта радиостанция «Балтийские волны» Римантас Плейкис назвал это политической цензурой. Его оппоненты считают, что радиостанция не выполняет положение первоначального договора. Дело, возможно, дойдет до судебного разбирательства. С Римантасом Плейкисом беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Когда мы в установленном порядке обратились в комиссию с просьбой разрешить транслировать «Голос России», когда мы получили отказ, нет, вот здесь и возник вопрос о возможной цензуре. Я не утверждаю это категорично. Я знаю, что в комиссии работают разумные люди. Я уважаю их, но я думаю, что в этом случае они ошиблись. Эта комиссия решила, что именно «Голос России» ретранслировать нельзя. Это не укладывается в наше понятие, что согласно 19 статье Всеобщей декларации прав человека, человека, который говорит, что информация может протекать свободно, как с запада на восток, так с востока на запад. Такой запрет напоминает цензуру. В стране Евросоюза, в Литве, такие вещи происходят.
Первоначально радиостанция «Балтийские волны» получила частоту. В договоре шла речь именно о вещании в основном на Белоруссию. Вы сами говорили, что цель всего этого проекта, так сказать, прорвать белорусские железные занавеси.
Да, да.
А сейчас, получается, вы меняете профиль.
Передаем 29 часов разных программ. Из этих 29 часов 15 часов это вещание на белорусском языке для белорусской общины в Литве и для слушателей в Белоруссии. Так что мы профиль не меняли. Да, была задумка в диапазоне УКВ транслировать программы Европейского радио для Белоруссии, которые, кстати, у нас каждый день один час есть на средних волнах через Вильнюсскую станцию. Но мы думали, что могли бы слушатели иметь эту программу. Мы обратились в комиссию, но комиссия приняла негативное решение. Мы полностью укладываемся в тот же информационный формат, оспариваем точку зрения тех людей, которые говорят, что они должны нам указывать конкретно, какую программу вы должны транслировать, а какую нет. Вот представьте себе, коллега, какая бы комиссия бы указывала, скажем, в газете. Статьи из Америки можно перепечатывать, а из России нельзя. Это уже цензура. Вопрос дискуссионный. Мы будем пытаться отстоять свою точку зрения, если необходимо, и в суде, но надеемся, что до этого не дойдет.
Некоторые средства массовой информации сообщения об этом события озаглавили так, что «Голос России» не пускают в Литву. Но ведь остается на средних волнах вещание российской радиостанции.
Есть разрешение, и мы продолжаем уже, наверное, третий год ретрансляцию программ «Голоса России» на средних волнах. Но это средние волны, это худшее качество. Есть же и музыкальные программы, поэтому мы посчитали, что было бы хорошо транслировать в диапазоне УКВ, где возможно стереофоническое вещание, где качество звука гораздо лучше. Но нам не разрешают.
Идеологически вы не чувствуете такая всеядность на одной волне? Я, например, знаю слушателей, которых это коробит. То есть они не могут слушать подряд голоса западные, что называется, и тут же голоса российские, которые все-таки можно назвать пропагандистскими.
Можно практически любую радиостанцию назвать пропагандистской. В советские годы сквозь глушение мы слушали передачи русской службы «Радио Свобода». Ну и, конечно, советские власти называли эти передачи пропагандой. Или когда мы начали ретранслировать программы «Радио Свобода» на белорусском языке 8 лет назад, то белорусские власти это называли пропагандой. Теперь кто-то может назвать пропагандой передачи из Пекина или из Москвы. Слушатели наши интеллигентные, любознательные, они должны иметь возможность выбирать программы, придерживаясь либеральных взглядов. Я думаю, что все-таки не надо бояться информации. Пусть выбирают люди, которые имеют настороженное отношение к тому, что сегодня происходит в России. Они будут по-другому смотреть на эту информацию. В любом случае, такую информацию давать полезно. Только не должно быть однобокости. Не должно быть подаваться только с Запада или только с Востока. Именно наш принцип давать баланс. Пусть люди делают выводы сами, а не какая-то комиссия запрещает им просто слушать эти программы.
Говорил литовский радиожурналист Римантас Плейкис, куратор проекта радиостанция «Балтийские волны». Человек дня Радио Свободы 24 декабря, одна из участниц благотворительного аукциона «Пушкинская азбука», который проходит в Петербурге в рамках художественной ярмарки, балерина Ульяна Лопаткина. Аукцион картин, написанных непрофессиональными художниками, из числа известных в городе политиков, общественных деятелей, деятелей культуры, проводится по инициативе лидера художественной группы «Митьки» Дмитрия Шагина. В этом году акцией «Пушкинская азбука» руководит художник-пушкинист Игорь Шаймарданов, который выступает соавтором выставляемых на аукцион работ. Ульяна Лопаткина – прима-балерина труппы Мариинского театра, где она танцует с 91 года. Родилась в Керчи. Балетное образование получила в Ленинграде. Народная артистка России, лауреат государственной премии, обладательница многих российских и международных профессиональных наград. На своем полотне, которое Лопаткина создавала более 10 часов, она изобразила двух пушкинских духов – светлого и темного. О «Человеке дня» Радио Свободы говорит президент Петербургского карнавала, организатор благотворительной акции «Пушкинская азбука» Игорь Гаврюшкин.
Ульяна Лопаткина произвела впечатление серьезным таким подходом к этой акции. Она такая молодая, она такая красивая, успешная, знаменитая, но это все огромный труд и огромная дисциплина. И вот само отношение к любому, даже, может быть, незначительному какому-то эпизоду, оно такое чрезвычайно серьезное. Это вызывает такое восхищение и уважение. И она, конечно, настолько умеет радостно воспринимать те фрагменты жизни и философских состав. Она подходит ко многим бытовым аспектом нашей жизни. То есть зрители ярмарки видели верхушку айсберга, то есть когда она наметила только контур этой картины. А основная часть работы проводилась потом уже, после того, когда закончилось действие на сцене. Такой у нас там есть рождественская комната такая, и там Ульяна рисовала. А затем, на следующий день, она приходила в мастерскую нашего главного художника Игоря Шаймарданова. И в мастерскую у Игоря еще больше 2 часов сносила последние штрихи свою работу. Ее картина – это действительно произведение искусства с большой буквы. Это не рождественский такой лубок, а это действительно серьезная, вдумчивая картина. И единственная из всех картин на сегодняшний момент, она нарисована не на скетче, а на холсте, потому что так захотела Ульяна. Это буква «Д», а сюжет из пушкинского стихотворения «Ангел». Два духа там. Дух созидания и дух смятения. Два духа, две силы. Там действительно видно борьба вот этих сил, она показана. Такой очень любопытный взгляд художественный. Во всяком случае, я про себя могу сказать, что если мне доведется в жизни перечитывать Александра Сергеевича Пушкина, и я дойду до творения «Ангел», то наверняка перед глазами у меня будет стоять картина Ульяны Лопаткиной. Ульяна, она держала кисть в руках до того, какие-то первые такие опыты имела в Лондоне, но несколько лет она, по-моему, к этому не возвращалась. И сама призналась и ждала какого-то сигнала о том, что она должна снова к этому вернуться. И вот этот сигнал прозвучал. Она, собственно говоря, звонок от нас восприняла как сигнал, очень рада.
О «Человеке дня» Радио Свободы говорил организатор благотворительной акции «Пушкинская азбука» Игорь Гаврюшкин. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 24 декабря, работали над программой продюсеры Андрей Амочкин, Лина Ширяева, вел выпуск Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтра, но вы не уходите с волны свободы. Сейчас Дмитрий Волчек в программе «Поверх барьеров». Главное событие в области культуры минувшего уикенда – памяти французского писателя Жюльена Грака. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы получили менее половины средств, запрошенных президентом на военные операции.
На Пионерской площади собралось около 200 человек, нацболы и активисты авангарда.
Наша семья бойкотировала выборы из-за того, что в стране беззаконие.
Трое российских военнослужащих задержаны против Путина.
В штате Техас в аварию попали сразу более.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.